Я жду вас во вторник. Прошу приветствовать.
Вообще-то я не хотел быть актером, а просто жизнь моих родителей, а соответственно и моя, сложилась таким образом, что никем другим я стать не мог. Но я бы покривил душой, если бы я сказал, что я жалею. Нет, жалеть вообще ни о чем не нужно. Ну, просто так карта легла, говорят картежники. Родился я в 1928 году на Украине, в городе Киеве. Родители учились на рабфаке. Мама на экономическом, отец на юридическом. Когда меня еще не было на свете, между ними уже возникли, ну, выражаясь сегодняшним молодежным сленгом, разборки, которые закончились через энное количество лет разводом. Она хотела, чтобы он был адвокатом, а он говорил, я пойду работать в спецслужбу. Она говорила, защищать это дело святое, а там обвинять и осуждать это дело почти не божеское. Ну, он ее не послушал, очевидно, тут сыграло влияние его брата. Его старший брат Александр Броневой, он активный участник событий 17-го года, вместе с Дзержинским создавал пресловутую ВЧК, прошел гражданскую, служил в первой конной, и к 30-м годам он занимал в правительстве Украины довольно высокий пост. Он был заместителем наркома внутренних дел Украины по кадрам, носил в петличке, на петличке три ромба. Если бы он служил в армии, он бы считался комкор, командир корпуса. А там, в той организации, где он был, там, по-моему, считал, то ли на одно звание, то ли на два считалось ниже. Отец тоже дослужился до одного ромбика, это по законам армии комбриг. Мое первое впечатление вообще от жизни, когда мне было 2 года. Дом, где я родился, на Крещатике, номер 39, квартира 23, 4 этаж. Этот дом стоял с одной стороны Крещатика, а на той стороне, как раз напротив, начиналась улица Ленина. Она и сейчас там есть, по-моему. Она шла очень под резким углом вверх к оперному театру. И вот, когда мне было 2 года, я держался за этим перекладины в балконе и смотрел, как по Ленину, это было 1 мая, перед началом парада, съезжались машины, то ли Паккарды, то ли Линкольны, не знаю, с откидным верхом, все открытые. Одна машина подлетала, вылезал какой-то человек, потом машина в сторону, вторая летела по Ленину, третья. Это так очень завораживало. Это было правительство Украины. Трибуна была построена, на которую они потом сходили. Войска уже были выстроены все. И самое мощное восприятие такое у меня было. Был построен огромный помост, чем-то красиво украшенный, и стояли человек 200 детей с цветочками. А рядом был помостик повыше, и на нем стояла девочка лет 5, тоже с цветами. И в сопровождении оркестра и вот этого детского хора, по всей улице, она пела. Прошло уже сколько, 73 года, я могу напеть, что она пела. Она пела так. Вчора була у Сталіна, і він мене признав, і ці чарівні квіточки мені подарував. У цих чарівних квіточках чарівна сила є, бо це дарунок Сталіна, що силу всім дає. Хор пів. Вона пела, що силу всім дає. Потім вона пела. І хор закінчував з оркестром. Що силу всім дає. Через несколько лет, когда я узнал, что вот эти люди, которые съезжались по улице Ленина, они все были расстреляны. Это был секретарь ЦК Компартии Украины Кассиор, народный комиссар внутренних дел Украины Балицкий, очень красивый молодой человек, командующий Киевским военным округом Якир. И я никак не мог в своем сознании, значит, с одной стороны, вот эта песня, такая романтическая, красивая, какой-то Сталин, а с другой стороны, значит, их расстреляли. Ну, я тогда не мог проанализировать. Теперь я тоже это воспринимаю с трудом, но я так понимаю, что это был гипноз определенный. Гипноз, загипнотизирован был весь народ.
Надеюсь, в вашем уезде подобного не случалось.
От пальца не прикуривают, врать не буду. А искры из глаз летят. Вот хоть у господина Забосина, а в прошлом году мужик с возу свалился, да лбом об оглоблю. Ну и он, доложу, был фейерверк. Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения. Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою. Но вот чтобы так, за обедом на десерт и острый предмет, замечательно.
Когда мне было 6,5 лет, мама меня повела в музыкальную школу. Я держал экзамен в первый класс 10-летки при Киевской консерватории. Экзамен меня принимал Алексей Петрович Пелах. Он был ассистент профессора Бертье. В Киеве было две скрипичные школы. Профессор Бертье, профессор Магазинник. Значит, я помню, как я сдавал экзамены. Он сначала меня проверил на ритм, вот так сделал. Говорит, ну-ка, давай, повтори. Я это повторил. Потом он усложнил это. Я повторил. Потом сделал ужасно сложный ритмический рисунок. Я повторил. Потом он взял ноту на фортепиано. Я спел. Две ноты, три ноты. Потом взял музыкальную фразу. И последнюю, говорит, сейчас будет очень трудно. Послушай. И он одной нотой на фортепиано сыграл очень красивую мелодию. Я тогда не знал, что это такое. Она так звучала. Я ее повторил. Это была мелодия из единственного концерта для скрипки, который написал Бетховен. Я услышал, как он маме сказал. У него почти абсолютный слух. Ну, я там стал учиться. Стали сначала ставить мне руку. Этот локоть все время били по локтю, потому что так вот легче, а его надо держать вот так вот. Смычок. Это все очень трудная штука по-настоящему. Потом я играл гаммы. Я сыграл два детских концерта «Зайца» и «Ридинга». Очень красивые мелодические концерты, но технически щадящие, потому что рассчитанные на детей.
Когда выходишь на эстраду, стремиться нужно к одному. Всем рассказать немедленно надо, кто ты, зачем и почему. За гуманизм и дело мира бесстрашно борется сатира. Пусть на дворе осенний день, сатира разгоняет тень.
Следующее мое восприятие жизни, 37-й год. Ночью пришли арестовывать отца. Я не понял, что это арест. Пришли три человека, что-то тихо сказали, хоть дали бумагу. Мы с мамой стояли, он одел галифе, гимнастерку, все это. И сказал Я скоро вернусь. А мама смотрела совершенно спокойным взглядом, как мне казалось, совершенно без слез. Я через много лет спросил: мама, а почему ты так вот смотрела, когда его забирали? Она говорит: потому что я ему все предсказывала 1000 раз, я его умоляла туда не ходить. Я столько это все уже пережила, говорит, во сне, что на меня это совершенно не подействовало. Через 2 дня пришли к нам домоуправ, дворник и милиционер. Сказали: вы должны в 24 часа освободить квартиру, город и республику от своего присутствия. Мама сказала: ну, нас направляют в ссылку, город Малмыш, Кировская область. Что было в ссылке, я не помню. Я только помню, смутно помню, что я там закончил 4 класса общеобразовательной школы. Зато я помню, как мы вернулись, 41-й год. 10 июня, 22-го началась война. Мы приехали, квартира занята, уже в ней живут какие-то люди. Но люди оказались так, ну, более-менее добрые. Они нам в нашей же квартире выделили то ли кладовку, то ли комнатку. Под Киевом было такое место, я не знаю, есть оно сейчас, или так же оно называется, или нет, Ирпень. Мама меня отправила в пионерский лагерь. И вот, мне уже было 12,5 лет. Ночью, под утро, так, 3:30, 4, мы проснулись, мы спали 15-20 человек в комнате, ребята все, от того, что был гром. Мы выбежали на улицу, шел мелкий дождик, а гром был какой-то странный. Ну, обычно гром, он сначала молния, потом удар грома, потом бывает же передышка какая-то, а этот гром... Громовой гул такой, даже тряслась немножко земля. И когда мы выбежали, еще нас поразило, что совершенно темно, хотя в июне уже рассвет должен быть ранний. И один, кто-то из нас посмотрел наверх и поняли, почему темно и почему гул. Летели, казалось, 1000 самолетов в одну сторону. Причем я до сих пор запомнил, что летели до наглости низко, почти над головами. И мы же, ребята, посмотрели, решили сначала, это наши, наверное, самолеты, а где звездочки тогда? А там не звездочки, там кресты. Один говорит: может, Красный Крест, а второй говорит: да нет, какой красный, это Белый Крест. В общем, это летели юнкерсы бомбить Киев.
Хайль Гитлер, друзья.
Хайль Гитлер.
Хайль Шиммерлер.
Рад видеть вас, чертей. Опять затеваете какое-нибудь очередное коварство?
Затеваем. Отчего же нет? Вы с вашим коварством какой наш сравните? Мы просто ангелы небесные по сравнению с вами.
Это со мной? Ну, впрочем, приятно, когда тебя считают дьяволом. Люди умирают, память о них остается. Пусть даже такая память.
Потом разнесся слух, что фашисты в августе займут Киев. Я не помню, как мы с мамой устроились в товарный эшелон. Не помню, только помню, толпа народа, там все хотели занять места в этом, в теплушке. Он шел в Среднюю Азию. Ну, ехали около месяца примерно. Потому что 5 минут он медленно шел, а 30 минут стоял, чтобы пропускать встречные эшелоны. Не знаю, почему сошли в Чимкенте, Южно-Казахстанской области. И даже не помню, на этом ли поезде или куда-то пересаживались, но сошли мы в Казахстане. И с 41-го года началась моя жизнь в эвакуации. Мама пошла бухгалтером, а я тоже пошел работать. Сначала я работал в кукольном театре, в портняжном цеху. Шил костюмы для кукол. И даже иногда мне давали что-то сыграть. Я даже написал пьесу небольшую в стихах и с песенками про Красную Шапочку, бабушку, волка и милиционера. Иногда сам играл милиционера. Один раз я сел в зале и послушал. Ну, пьеса, конечно, наивная, Но я понял, как это замечательно, когда вот ты что-то сочинишь, там, текст или музыку, и кто-то это исполняет, а ты это сделал. Это высочайшее наслаждение, конечно. Мне потом рассказывали, что Александр Николаевич Островский иногда приходил в Малый театр, ходил тихонечко с носка, чтобы не мешать спектаклю, в темноте ходил. И так иногда говорил: ах, какой молодец, какой молодец. В антракте его кто-то спросил: Александр Николаевич, а кто молодец, Ленский или Профсадовский? Он говорит: да нет, драматург, какой молодец, как написал это. Ну, Александр Николаевич мог сказать, но что у него что ни фраза, то бриллиант во всех его пьесах. Потом я устроился на хлебозавод. Меня взяли тестомесом. Я вошел, тощий, голодный. Стоит корыто огромное, тесто месили вручную. И стоят четыре парня, до пояса раздеты, жарко. Ну, сложение, куда там Шварценеггер? Шварценеггер, он же для конкурсов это себе качался. А эти по 8 часов, там полтонны теста, и 8 рук, они вот так работали. И они говорят: ну давай, посмотрели на меня, ну давай с нами. Я туда раз, вытащить не могу, вторую руку, и с головой туда ушел в это тесто. Они меня потом вынули оттуда, говорят: нет, ты в тестомесо пока ты не годишься, тебе надо подкормить. Меня взял пекарь учеником. Мне работа нравилась. У него была длинная лопата, и печь такая, заслонка, длинная печь. Первая часть работы была легкая. Мне давали железную форму черного цвета. Я должен был смазать подсолнечным маслом. Потом другой ученик клал тесто, сколько положено, на круглую эту буханку. И я должен был ее бросать на лопату. И эта первая часть мне очень нравилась. Я брал, бросал, приловчился. Потом можно было штук 100 форм. Он заполнял, заполнял. Там задний ряд, ближе, ближе, ближе. И заслонку. Все, можно перекурить, говорю. А потом, я же не знал, началась более сложная работа. Он открывал заслонку, оттуда пахло хлебом. Он говорит: все, надо вынимать. Но мне объяснили, все эти формы, они раскаленно-красные. Надо было, он берет две мокрые тряпки, взять, быстро выбить хлеб в лоток, а это в воду, она шипит там. А он уже достал вторую, скорее, скорее, вторую. А я, ну, от неопытности, не везде смазывал подсолнечным. И тогда бьешь, хлеб не выбивается. И бьешь, он кричит: давай, а хлеб выбивается, а кусочек остается. Значит, бракованная буханка. Ну, я ронял себе на грудь, на живот, на ноги, весь этот, они меня подсолнечным маслом. Ну, и смех, и грех. Потом меня за хорошую работу, это был цех черных хлебов, меня перевели в цех белых хлебов.
Нет, серьезно. Мне нравится, как вы держитесь. Я тут беседовал с несколькими своими. Они раскисали. Выпить хотите?
Нет, спасибо.
Что, вообще не пьете?
Боюсь, что вам известен мой любимый коньяк.
Не считайте себя фигурой, равной Черчиллю. Только о нем я знаю, что он любит русский коньяк больше всех остальных.
Наступил 1945 год. Конец войны. Оказалось, у меня 6 классов образования. Под давлением мамы я закончил за год вечернюю школу рабочей молодежи, экстерном сдал за 7, 8, 9, 10 класс, получилось со зрелости, и говорю маме: все, я теперь пойду или в летное летчиком, если не возьмут, то тогда, где выпускают дипломатов. А не возьмут туда, иду в журналисты, но обязательно выучу языки и поеду за границу. Мама смотрела на меня взглядом примерно таким, как вот когда отца арестовывали. Потом говорит, почитай анкету. А при Сталине были многостраничные анкеты. Она говорит, ты все не читай, почитай вот этот параграф. Я прочел. Находились ли вы, ваши родители или ближайшие родственники в заключении или на оккупированной территории? И если они умерли, то где похоронены? Мама говорит, ты все понял? Я говорю, я все понял. Мы в заключении не были, на оккупированной территории не были. А еще я сказал, а Сталин сказал, дети за родителей не отвечают. Мать сказала, тебе, говорит, да, она сказала так сначала, ты такой же дурачок, как твой отец, который сейчас где-то в лагере. Ты ничего не понял. Тебе всю жизнь придется за это нести ответственность. Не хочу тебе объяснять, что и как, но ты будешь это хлебать до конца своих дней. Кстати, я узнавала, она говорит, все приличные вузы для тебя закрыты, через этот пункт ты не пройдешь. Единственное место, куда тебя, может быть, возьмут, ташкентский ГИТИС, на актерский факультет. Я говорю, так можешь мне туда в Москву поехать, театральный? Она говорит, в Москве тебе нельзя на пушечный выстрел подходить. Ну, я поехал в Ташкент, держал экзамен, был принят на первый курс актерского факультета. Там преподавало много московских педагогов. Профессор Григорьев преподавал, профессор Макульский, Инна Александровна Вишневская, Эуфер, Костя Березин. В общем, был мощный педагогический состав. Мастерство актера нам преподавал Арсений Григорьевич Ридаль. Это легендарная личность. Его учитель, знаменитый реформатор немецкого театра Макс Рейнхардт. Его называли еще немецким Станиславским. Вторым неформальным университетом был Узбекский академический театр имени Хамза драматический. Художественным руководителем был Александр Иванович Гинзбург. Я недавно узнал, что это дальний родственник Галича, оказывается. А его жена, Софья Михайловна, преподавала у нас сценическую речь. И мы ходили на спектакли, по много раз мы смотрели его спектакль «Отелло». Играли три величайших узбекских артиста. Отелло играл Аброл Хидаятов, Яго Шукур Бурханов и Дездемона Сара Ишентурай. Хотя спектакль был на узбекском языке, но все было понятно. Он производил такое впечатление. Это были чудесные уроки актерского мастерства.
Он мне в глаза смотрел, как будто правый. Расспрашивал, в подробности входил. И перед ним я повторил нелепость, которую мне сам он нашептал.
Нечисто, князь.
А что мне было делать? Все объявить Федору? Но царь на все смотрел очами Годунова, всему внимал ушами Годунова. Пускай его поверил я во всем. Борис его тотчас бы разуверил. А там меня ж сослали бы в заточение. Да в добрый час, как дядю моего в глухой тюрьме тихонько бы задавили.
Я переводил стихи узбекских поэтов. Мне давали русский подстрочник. Одно или два у меня были замечательные стихотворения, я их не помню. Остальное среднее. Надо было переводить, не выбрасывая ни одного слова из подстрочника. Зарабатывал на этом. Еще я зарабатывал, знаете где? Меня приняли диктором на Ташкентское радио. Меня и моего приятеля, узбека. Он в 6 утра открывали эфир. Он по-узбекски... Я по-русски. Тогда был только прямой эфир, не как в записи сейчас. Перед каждым из нас был такой штурвальчик маленький. Если вперед, то ты уже в эфире. А если хочешь кашлянуть или чихнуть, не дай бог, надо скорее обратно и опять открыть. Ну, однажды он не пришел утром. Минуты две. Надо открывать. Сбежалось начальство. Мне говорят, ты можешь по-узбекски открыть?
Я говорю, мне надо потренироваться. Да некогда тренироваться, говорит. Некогда. Я говорю, ну хоть попробовать. И пробовать некогда, уже 40 секунд. Все, давай. Я, ну, поэтому запомнил на всю жизнь. Это нервное. Я открыл и сказал. Ташкен денга промыс. Ташкен вахтеблан суаты киярм. Бессы зларни сунгэр бароты штрамыс. Говорит Ташкен, ташкентское время. Такое-то. Передаем последнее известие. Бежали с тобою от проклятой погони, за спиной раздавался пистолета разряд. Постой, машинист, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с прощальным приветом решил показаться на глаза. Еще я работал в закусочной, в ресторане. Нас было три, ну, есть эта фотография, по-моему, я дал. Три человека, скрипач, старичок, пианистка, я на аккордеоне. Закусочная где-то недалеко от Туркменского базара. Кстати, мы жили в общежитии на улице Шелковичная, дом 75. Там я научился петь все песни, какие только есть. Весь репертуар, Гатинского, Лещенко, Козина, весь воровской, весь блатной, весь тюремный, потому что там надо было знать все. Собиралась фронтовая компания фронтовиков, замечательные ребята. Старичок хотел с них деньги брать. Мы с пианисткой сказали, не надо с них брать, нельзя с них брать ничего. Мы живы, потому что они вон сыт. Подходил кто-то, обычно просил военную песню в кармане маленьком моем. Есть карточка твоя, землянка, темная ночь. Еще отдельно сидела другая компания, воры в законе. Это тоже были очень люди, ведущие себя очень солидно. Подходил человек, давал старичку деньги и просил обычно Вершинского, Лещенко, что-то. Старичок деньги складывал в футляр из-под скрипки. Но была еще третья компания. Это отмороженное хулиганье такое. Они собирались. Тогда тридцатник был красного цвета, наматывали на вилку. Как врежут вилкой так в нам. Мы только вот так. И орут, морку дам, потом. Ну, часу ночи обязательно кончалась дракой, иногда убийством. Все это ужасно было. Ну, потом старичок начинал считать деньги в футляре. Говорит, сегодня вот заработали столько. 50% себе беру, 50% вам на двоих. Ну, сначала мы были с пианисткой довольны, а потом она однажды говорит, а почему вы себе берете 50, а нам 50 на двоих? Он говорит, потому что я руководитель оркестра, я первая скрипка. Она говорит, а вот Леня, он поет по 50 песен в вечер, еще на аккордеоне играет. Ну, мы добились, он брал себе 40, а нам 60 все-таки, по 30.
Цой, давайте еще разочек.
Я раньше эстрадным сатириком был, громил поджигателей, братцы, ну, допустим. Но миром запахло, господи, запахло. И вот я решил переквалифицироваться.
Стоев, голубчик, я уважаю вашу супругу, глубоко ценю ее вкус, но согласись, разве это финал?
Это очень удачный финал.
Вот это финал? Переквалифицироваться.
Это финал?
Это очень яркий финал.
Но это же переделка старого.
Шекспир тоже переделал старинные сюжеты.
Ах, Шекспир? Да. Хотите по гамбургскому счету? Извольте, давайте по гамбургскому.
Пожалуйста, пожалуйста. В купе под диваном лежала она, костлява, без зуба, без брова. Лежала холодная, братцы, война, поверьте на честное слово. Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я селедку. Селедку имел.
Закончил я институт в 1950 году. и был направлен на работу в Магнитогорский драматический театр имени Пушкина. Там я сыграл свою первую роль. Роль Капитоныча, Ванни Карениной. Режиссер был Павел Борисович Харлип. Я был совсем молоденький, ну, пришлось налепить седые усы. Ну, сейчас я бы уже так сыграл, а тогда надо было что-то притворяться стареньким. И только было одно слово, ваше превосходительство. Когда Анна Каренина приходила, я говорил, ваше превосходительство. А потом, когда я боялся, что Каренин придет, я говорил, ваше превосходительство. А когда она уходила, я чувствовал, что мы уже не увидимся. Я говорил, ваше превосходительство. Один раз даже получил аплодисменты, когда проводил ее. После Магнитогорска я был приглашен в Оренбург. Главный режиссер был замечательный, Михаил Сергеевич Куликовский. Он дал мне роль молодого Володи Ульянова. Пьесе Попова «Семья». Я сыграл там много ролей. Федоров, барабанщица, Улбиса, по пьесе Райниса «Вея ветерок». Вдруг посмотрел по телевидению на дне МХАТа. И говорю, а был за молодого Ленина уже представлен к званию. Был совсем мальчик. Званию заслуженного артиста тогда, шутите? Я посмотрел и написал Грибову письмо. Я хочу в Москву, в МХАТ, учиться. Один старый артист мне сказал так. Ты знаешь, что говорит? Куда ты едешь? Ты должен звание получать. А ты, говорит, мне напоминаешь человека, который родился и хочет обратно туда. Вот так, больше ничего. Говорит, что ты? Я говорю, нет, я туда поеду. Я должен получить столичное образование.
Мне, Любовь Григорьевна, уже 52 года. То есть такой период времени, в который весьма многие имеют уже взрослых детей. Должность у меня основательная, оберкондуктор. Состояние, хотя и не имею большого, но могу около себя прокормить любимое существо и детей. Скажу вам между нами, что кроме жалования я имею также и деньги в банке, которые сберег вследствие своего образа жизни. Человек я положительный, трезвый. Жизнь веду основательную и сообразную. Так что могу многим себя в пример поставить. Но нет у меня только одного. Домашнего очага и подруги жизни.
Я поехал в Москву с чемоданом, стоял у проходной в Камергерском переулке. Какой-то шел спектакль, то ли «Три сестры», то ли «Плоды просвещения», то ли «На дне», не помню. Я дождался, он выходит, я говорю, здравствуйте, Алексей Николаевич. Он говорит, это ты, что ли? Да. Ага. Ну что, давай, читай. Я говорю, как, прямо здесь? Да, начинай. И я у проходной с чемоданом начал читать финал из Тараса Бульбы. Начал тихонько. Он говорит, пока по Тверской, по улице Горького. По улице Горького проводишь меня до дома. Я сначала тихонько начал, потом стал орать на всю улицу к Тарасу Бульбе. Там, стой, вы все смотрят. Он идет на меня так коситься. Ну, в конце я понял, что слишком орать так на улице нельзя, и когда мы подошли к дому, я уже закончил финал. Сказал, казаки быстро плыли на узких двухрульных челнах, быстро, дружно гребли веслами, осторожно минали отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана. Он сказал, они сейчас все на дачах, сейчас же отпуск. Но я их соберу через 2 дня. Тебе жить-то есть? Я говорю, есть. А деньги у тебя есть? Я говорю, есть. Ну, хорошо. На 3-й день приходи сюда. Я переночевал на Казанском вокзале 2 ночи. Ну, ходил. Денег тоже не было. Неважно, но было. Ждал этого дня. Пришел, смотрю, съезжается весь бомонд. Значит, входит Павел Владимирович Масальский, Владимир Топорков, Лизавета Федоровна Сарычева, Виленкин, Виктор Карлович Манюков, директор Вениамин Захарович Радомыслинский. Грибов пошел к ним туда, он уже считал, что я его подопечный. Говорит, ну, с Богом, иди. Я пошел, как рванул, там Тараса Бульбу, прочел, стою. Боюсь страшно, но виду не показываю. Топорков говорит Сарычеву, Лиза Федоровна, у него какой-то акцент украинский, что ли? Она говорит, разве я не заметил? Он говорит, ну вы же поправили акцент Качалову перед тем, как он был утвержден на роль Бериндея в «Снегурочке». Вы же за месяц ему сделали чисто русскую речь. Я тогда не знал, как имя отчество. Я так узнаю, Топорков. Я говорю, товарищ Топорков, а в каких местах я говорю по-украински? Он говорит, а вот когда вы говорите от лица Тараса Бульбы, я говорю, так это я специально делаю. Я говорю, Гоголь же не указал, как там говорить, чисто по-русски или с украинским акцентом. Я понимаю, вот есть фраза. «Стой, выпала люлька с табаком. Не хочу, чтобы люлька досталась вражьим ляхам». А я специально так делаю. «Стой, выпала люлька с табаком. Не хочу, чтобы люлька досталась вражьим ляхам». Директор Вениамин Захарович говорит, подождите в коридоре, пожалуйста. Минут 40 я там сидел на своем чемодане. Вылетает Грибов. Говорит, с тебя пол-литра, тебя приняли на третий курс. Я говорю, как, сразу на третий? Ну, у тебя же уже Ташкентский институт есть. Так. Потом он обратил внимание на мою нищету и однажды говорит, давай сделаем с тобой отрывок, злоумышленник. Я, который гайки откручивает, а ты, говорит, следователь. Мы сделали и играли с ним иногда, давал мне возможность подработать. По-моему, на меня косились некоторые, что какой-то из провинции приехал, и вдруг Алексей Николаевич взял его играть злоумышленника. Ну и очень я ему признателен.
Мне молодой супруги не надо. Я человек пожилой, и мне нужна такая, которая, ну, вроде вас, степенная, солидная и вроде бы вашей комплекции.
Ну, Бог знает, что вы говорите, Николай Николаевич.
Ну, а чего? Вы мне по сердцу. Вы для меня подходящие в ваших качествах. Я человек положительный. И ежели я вам нравлюсь, так чего же лучше-то? Позвольте вам сделать предложение.
Мне? Предложение?
Это дипломный спектакль школы-студии, 55-й год. Это спектакль «Обыкновенный человек» по Леонову. Я играл певца, а Игорь играл вот этого замминистра, которому я деньги давал, а потом такой стыд, оказывается. Ставил Иосиф Моисеевич Раевский, замечательно совершенно. Ну и потом там еще есть «Хитроумная влюбленная», это мы играли с Ириной Скопцевой, и с Галей Волчок. Как давно это было, все так пролетело. По окончании меня направили в город Грозный, театр имени Лермонтова. Зарплату не платили год. Я получал рубль в месяц. А если кому директор театра относился хорошо, то трешник получал. Причем я играл Сталина вечером. Вечером Сталина, а утром торговал на рынке. Хорошо, там тепло. Распродавали мы все свои вещи. Когда я играл Сталина, грим хороший мне гример сделал. Два рабочих открывали дверь. Исполнитель роли Ленина говорил, попросите Иосиф Виссарионович, чтобы зашел. Я выходил с трубкой. Первый раз я думал, что это взрыв. Был залп, а там деревянные сиденья. Все встали, весь зал хлопнул это сиденье. 5 минут овации, не можешь начинать. Ну, потом я что-то... Ленин спрашивал меня так, довольно заискивающе почему-то. А как вы считаете, Иосиф Виссарионович? Я говорил, совершенно правильно. А вы думаете так? Да, я с вами совершенно согласен. Была пьеса «Кремлевский курант». Однажды я выхожу, рабочие открыли дверь с трубкой. В зале тишина, гробовая тишина. Я думаю, наверное, или расстегнулось что-нибудь, или что-нибудь грим. Ну, что-то случилось. Отыграл. Пришел в Римгорн весь мокрый. Прибежал постановщик Владимир Михайлович Тихонович. Я говорю, Владимир Михайлович, а что они, почему там, что никого нет, что ли, в зале? Он говорит, да нет, это смотрело местное КГБ. Я забыл тебя предупредить. Есть письмо Хрущева о разоблачении культа личности. Они уже об этом знают. Я говорю, ну надо же говорить. Я говорю, ну так же можно умереть. А потом я говорю, а как же наша сталинская премия, мы представлены? Он говорит, это надо забыть уже тебе. Я говорю, а как мне завтра играть Сталина? Он говорит, я уже придумал. Сними усы, сними грим, одень пенсне, другой такой китель, возьми папочку, ты будешь референт Ленина. А вы, говорит исполнитель роли Ленина, не говорите Иосиф Виссарионович, а скажите, и попросите референта зайти сюда. Я заходил, и уже Ленин говорил, как вы полагаете? Я говорил, да, Владимир Ильич, конечно, я с вами согласен. Решите идти? Да. Ну, как смешно, но это так было. В провинции жизнь артистов очень сложная. Она была как 50 лет назад, так и сегодня. Ничего не изменилось. Абсолютно. Те, кто живут там постоянно, у кого есть участочек, помидоры, там, те все-таки хоть едят нормально. А вот молодые приезжающие, если у них нет богатых родителей, то подработать негде, кино нету, телевидения нету, ну, радио есть какое-то, оно все занято. Кстати, когда я работал на Малой Бронной, был художественный совет, я был член худсовета. Один артист, я не назову его фамилию, он жив, пускай живет. Я что-то говорил, говорил, вдруг он говорит директору, весь худсовет. Что вы его слушаете? Он говорит. Он же провинциальный артист. Я говорю, я очень горжусь этим, что я провинциальный артист. Все лучшие артисты, провинциальные артисты, которые выбились в люди в Москве или в Петербурге. Так же, как все лучшие артисты в кино, драматические артисты, Бабочкин ли это, Гардин ли это, Свердлин ли это, да всех. Куда же я поехал-то? Дай бог память. Воронеж. Химический государственный театр имени Алексея Кольцова. Приехал в Воронеж, во главе стоял Фирс Ефимович Шишигин. Колоритный такой человек. Нас поместили с женой. Моя первая жена, она умерла, к сожалению. Тогда она была в положении, нас поселили в номере гостиницы. Шишигин меня встретил и говорит, ты кого, я сейчас буду ставить третью патетическую Погодину, ты кого хотел бы там играть? Я говорю, я бы Ленина хотел. Ленина уже нельзя, Степка Жигин будет играть. Я говорю, тогда, если можно, не занимайтесь совсем. Ну, ладно, как хочешь. Но меня как будто вот кто-то сверху... Я все репетиции сидел на балконе. А Жигин замечательно репетировал. Я выучил весь текст почему-то в гостинице. Все знал. Сидел наверху и смотрел. Однажды, смотрю, выложили красные дорожки, подметают, все, бегают. Шишигин бегает, входит... Человек садится. Шишигин говорит, начали. Степан Жигин так хорошо репетировал, а тут то ли плохо себя чувствовал, то ли перепугался вот этого дядьку, который в зале. Так плохо сыграл. У меня даже сердце заболело. Закончили первый акт. Этот человек говорит Шишигину: у тебя другого Ленина нет? Он говорит: да нет, тут вот один приехал, он хотел. Но... Кто такой? Говорит: ну, то ли Боровой, то ли Лановой, то ли Береговой, то ли... Этот, где это? Где этот Броневой? Где вы? Я говорю: я здесь, Фирсифин. Спустись вниз. Я спустился. Говорит: это второй секретарь обкома партии по агитации и пропаганде. Смирнов Иван Семенович. Шишигин говорит: ты можешь сначала сыграть первый акт? Я говорю: не знаю. Ну, попробую. А что тебе нужно для этого? Я говорю: мне только кепку надо. Дайте ему кепку. Я надел кепку и на нервной почве сыграл Ленина. Встреча с рабочими на заводе. Ну, наверное, здорово сыграл. Этот говорит: все, играть будет он. Степан лег в больницу, Ожегин. Я до сих пор себя как неловко чувствую.
От предчувствия удачи у него даже вдруг заболела голова. Шифр русской радистки совпадал с шифром связняка из Берна.
Играл я Ленина в Третьей патетической. Однажды меня вызвал первый секретарь обкома, Шишигина и меня, и говорит: вы почему беспартийные, а еще Ленина играете? Я говорю: что, я плохо играю, что ли? Да нет, играете хорошо, но как можно быть беспартийным и так играть Ленина хорошо? Я говорю: я не знаю. Я говорю: меня не принимали в партию, потому что я сын врага народа. А я в Грозном, кстати, забыл сказать. Я по дурости решил 11 лет в комсомоле срок. Подал заявление в партию. Мне говорят: вы заберите, вас не примут. Почему? Потому что вы сын врага народа. Я говорю: так он же реабилитирован. Ему вернули орден Красной Звезды, я говорю, порядковый номер 36. А потом ему, кстати, он очень этим гордился. Потом ему дали золотой значок, 50 лет в КПСС. Нет, все равно, нет. Я был потрясен совершенно. Поэтому, как сыграл Ленина, так предложили, значит. Я никуда не поступил.
Характеристика на члена НСДАП с 1939 года Мюллера Генриха, группенфюрера СС, руководителя 4-го отдела РСХА. Истинный ариец. Характер нордически выдержанный. Общителен и ровен с друзьями и коллегами по работе. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный семьянин. Связей порочащих его не имел. В работе проявил себя выдающимся организатором.
Кстати, когда я сыграл Мюллера в 17 мгновениях, на Малой Бронной меня вызвали в кабинет директора. Директор там и сейчас, Коган Илья Аронович. Пришла секретарь Краснопресненского райкома, милая женщина, и сказала: есть мнение, что вам надо вступить в партию. Я говорю: а чье это мнение? Она говорит: ну, я говорю: ну чье конкретно? Ну, говорит, руководство Московского городского комитета партии. Я говорю: а у меня есть мнение, что в партию надо вступать или по зову сердца, меня не приняли по зову сердца когда-то, или по карьерным соображениям. А карьеру мне делать нечего, я говорю, я уже стал известный. Она молчала, говорит: но ведь вы представлены к Народному СССР. Я говорю: ну что, хотите сказать, что мне не дадите, что ли? Да нет, говорит, ну... Я говорю: я все понял, ладно. Если вам нужно какие-то общественные работы себе, пожалуйста, я пойду на избирательный участок. Там. Я, кстати, был ночным дежурным, там сидел, тоже всю ночь сидел дежурным, какие-то выборы были. И мне сказали: вот будут приходить люди ночью и просить И вы записываете все просьбы в журнал, фамилию, адрес. Я как дурак сидел всю ночь, это записывал. Придет бабушка, говорит, я вот, у меня протекает сейчас какой адрес, все. Записал штук 15 просьб. Утром пришел какой-то главный, я говорю, я вот тут записал все просьбы, теперь надо это все выполнить. Он говорит, чего, говорит, выполнить? Записал, и ладно. Я говорю, как ладно? Как ладно, я говорю. Я же все записал, что они просили. Я понял, что это все липа, все для галочки. Так мне отвратительно это стало. Забыл рассказать. Сыграл я премьеру Ленина. На втором спектакле прибегает директор. Скорее спускайтесь вниз. А я в гриме Ленина. Я говорю, подождите, дай хоть промокнуться. Спустился. Смотрю, в дверях стоят первый секретарь обкома, второй, командующий, целая группа людей. А у окошечка стоит небольшой человек, так, смотрит в окно спиной, небольшого роста, в сером костюме. Шишигин говорит, вот, товарищ Арестов, Аверкий Борисович, это был член ЦК Арестов, познакомьтесь, это вот, Броневой. Он мне пожал руку, и так, глядя на тех, кто в дверях, сказал, Ленин всем очень-очень нравится. На другое утро, в 8 утра, звонок в гостиницу. Вы не могли бы заехать в горком партии? Я говорю, а куда? К первому секретарю. Мы за вами машину пришлем. Я говорю, да я сам доберусь. Нет, нет, нет. Прислали машину, я приезжаю. Сидит первый секретарь. Говорит, вот председатель горосполкома. Назвал фамилию. Дайте ему ключи от двух квартир. Я до того растерялся. Дайте ему машину, поедете одну посмотрите и вторую. Выберите, какая лучше. Я с перепугу выбрал худшую, без балкона. Но растерялся очень. Ну, так что, видите, Ленин дал мне квартиру. А квартиру я поменял на коммуналку в Москве в 62-м году. Жена умерла, осталась дочка, ей 4 года. Тетка из деревни продала дом, тетка жены, и приехала, чтобы воспитывать ребенка.
Я для вас всегда был книгой за семью печатями.
Ну, знаете, после того, что вы натворили в торжественный день бракосочетания, всем стало ясно, что ваша сложность идет вам как к соеву пенсне.
Я же уже принес свои извинения.
Нет, ну все выглядели людьми. И только вы проявили себя как безусловный враг человечества.
Не судите, да не судимы будете.
Да, 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 да.
Там жило 15 человек. Утром в туалет пройти нельзя, но это все знают, кто жил в коммуналке. Надо детей пропустить. Ну, был счастлив ужасно. Москва, Средний Кисловский переулок. Работы нет, правда. Ну, играл на Тверском бульваре в домино. Меня не взял театр Пушкина на гастроли. Я говорю, возьмите меня на гастроли. Я не поеду, вы не заняты там. Я говорю, ну я не занят. Я аккордеоном поеду по селам. И буду им петь песни, привезу вам грамоты из села. Нет, мы не можем вам платить. Я говорю, ну, не можете. Играл в домино. Там на интерес играют, по полтиннику играли тогда. Когда выиграешь, нельзя уходить, оказывается, я не знал. Я выиграл рублишко и хотел чесануть, купить что-то там. Нет, нельзя, ты выиграл, оставайся. Ну, потом я объяснял, я уже каждый день играл с ними. Говорю, у меня тетка, вот, дочка, надо же заработать. Вы мне разрешите, я пойду только куплю им там хлебом, а потом вернусь опять. Вот.
Аркадий, ты видишь?
Сейчас.
Ну, пойдем.
Только без рук.
Аркадий Варлам, в самом деле, пора.
Оставьте меня, я тоскую. Как блох.
Что?
Но я-то исчезла.
Только без паники.
Я ее засыпал телеграммами.
Скверно.
Вообще, когда у человека плохое настроение бывает, и, депрессивное такое, кто чем снимает, там, кто наркотиками, кто это самое. А я, во-первых, я покуриваю, это немножко наркотик такой, довольно много курю, я уже курю 60 лет. И стихи, вот я беру Пушкина или Лермонтова, это лекарство совершеннейшее. Я на днях так мне было, надеюсь, вы это не вырежете, на вашем канале была передача «Пушкин устарел для России». И кто-то еще смел говорить, что это миф, это раздутая личность, и что его стихи отстали, и что... Вы знаете, там была артистка Селезнева, ее показывали. По-моему, ей стало плохо. Она просто сильная женщина, иначе бы она упала в обморок. А если бы был Казаков, любитель Пушкина, Миша, он бы взял стул и убил этого человека в кадре. Вот я им клянусь жизнью. Потому что это поразительно. Это я... Ну как? Вы подумайте. Унылая пора. Очей очарование. Унылая пора, очей очарование. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увиданье, в багрец и в золото одетые леса. Ну напишите так. Ну напишите не так, а хотя бы... Если бы была жива Анна Андреевна Ахматова, которая написала, и сердцу... И было сердцу ничего не надо, когда пила этот жгучий зной. Онегина воздушная громада, как облако стояло надо мной. Она бы тоже умерла, услышав вот эти слова по телевидению. А Лермонтова... Интересно. Во-первых, мне очень нравится непомнящая передача о Пушкине. Замечательно, что он отдал свою жизнь вот этому... изучению, почему Пушкин тут не закончил стихотворение, а что он имел в виду здесь. Это живой человек в каждой семье. Вот мы с женой, как будто это родное существо какое-то, очень трагическое.
Конечно, царь, сильна твоя держава. Ты милостью, родением и щедротой усыновил сердца своих рабов. Но знаешь сам, бессмысленная чернь, изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, мгновенному внушению послушна, для истины глуха и равнодушна, а баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, к нему толпу безумцев привлечет Димитрия, воскреснувшее имя.
А Лермонтов, по-моему, еще более трагический, одинокий человек. Я удивлялся всегда, почему никогда нет отзыва Пушкина о... драме Лермонтова «Маскарад». У меня есть книга дореволюционного издания. Там первый «Маскарад», который был зарублен цензурой. И второй, тоже который не разрешили ни печатать, ни ставить. И письма Лермонтова. «Уважаемый ваше превосходительство, я совсем не хотел обвинять, уличать кого-то, богатых сановников. Я хотел о любви». Он оправдывается, Михаил Юрьевич Лермонтов, перед каким-то... Не хочется называть, невозможно читать эти письма. И вот когда плохо на душе, вот читаешь из «Малого Арбенина». И что за диво? У других на свете надежд и целей миллион. У одного богатство есть в предмете, другой в науке погружен. Тот добивается чинов, крестов или славы, тот любит общество, забавы, тот странствует, тому игра волнует кровь. Я странствовал, играл, был ветрен и трудился, постиг друзей коварную любовь. Чинов я не хотел, а славы не добился. Богатый без гроша был скукой утомим. Везде я видел зло, и гордый перед ним нигде не преклонился. Ну что это такое? Он же умер 26 лет. И вот меня что удивляет, что нет ни одного отзыва Пушкина об этом. О горе от ума Грибоедова есть, он говорил, половина войдет в пословицу. А об маскараде нет ни слова. Но я вчера слушал Андронникова, и я понял, он такую фразу сказал, говоря о Лермонтове, о его последнем стихотворении на смерть Пушкина. Он говорил, он нигде не печатался вообще. А если он не печатался, то, может быть, даже Пушкин и не знал.
А хотите, я вам открою глаза, Аркадий Варламович? Надо быть несколько современнее. Созвучной действительности, что ли? Оглянитесь, идет вторая половина столетия.
Что вы имеете в виду?
Да, ну вот вы ее зовете на яд. Вы говорите, я тоскую, как блок, а это, простите, какой-то хераско.
Костик, только не ругайся.
Ну, на яд, она же плавчиха.
Прекрасно. Зовите ее, я не знаю, там, мадам Баттерфляй.
Вот черт.
А что, в современном плавании есть такой прогрессивный стиль?
Правду говорите?
Не сомневайтесь, заверяю вас, как спортсмен.
Надо подумать. Кафе-бар я догоню.
Нет,
я пришел в театр Маяковского в 62-м году, 41 год назад. Зав труппой Морской фамилии. Я говорю, вот мне, я приехал из Воронежа, мне бы куда-нибудь устроиться. Куда? Я говорю, ну, в Маяковку, что ли. Ну, это сложное дело, вы что, это... Ладно, сейчас я позвоню Хлопкову, выйдите в коридор. Я вышел. Потом говорит, войдите. Я сейчас говорил с Николаем Павловичем, вам повезло. Он едет в театр, только не из-за вас, не подумайте. Я говорю, я не думаю, что из-за меня. По делам. Но заодно я ему сказал, что вы провинциальные артисты. Можете подождать в буфете, можете подождать на улице, а можете в репетиционном. Где будете? Я говорю, можно мне в репетиционном? Лучше я немножко там похожу. Да, я поднялся в репетиционную комнату. Ходил, что-то думал, нервничаю страшно. Открывается дверь, стоит двухметровый человек головой под притом. Баскетболист, это Охлопков. А с ним Морской, маленький, зашел, сел в кресло, говорит, ну что, из Воронежа, что ли? Я говорю, да. Ну, давай, начинай. И тут я понял, что партнеров-то нет. Потом мне, правда, помогали уже Игорь Кваша и Мила Иванова из «Современника». Они мне очень помогали подыгрывать все, что я играл в провинции. А тут такой человек, Охлопков, говорит, давай. И только от большого перепугу, от страху можно сделать то, что я сделал. Я встал, взял стул и говорю, отрывок из спектакля Воронежского государственного академического театра имени Алексея Кольцова по пьесе Николая Погодина «Третья патетическая». Постановка Фирса Ефимовича Шишигина. Кабинет Ленина. В кабинете Владимир Ильич Ленин и референт. И дальше я буквально сел на стул и сделал следующее. Владимир Ильич, в Италии растут тенденции к признанию Советской России. Конечно, тут играет роль наша нефть, но все-таки торжествует реалистическая точка зрения. Они нас все признают. Глупость и упрямство долго властвовать не могут. Мы же их признаем, мы, которые их прогнали. Но мы умнее, вот в чем вся штука. Вы были в Сибири? Был, коротко, перед 17-м годом. Вас никогда не тянет туда, в Сибирь?
Нет, Владимир Ильич, не тянет.
Да, конечно. Вы молоды.
А Хлопков говорит, одну минуточку, ради бога, простите, я не понимаю. Это вы что, за Ленина и за референта, что ли? Я говорю, нет, сейчас еще Дятлов зайдет. Он говорит Морскому, что же вы вообще, приехал человек из провинции, из Воронежа, не можете найти ему партнеров. Он вынужден один тут изгиляться.
Вы позвоните мне на дачу, дайте ему актеров, я специально приеду его посмотреть, он мне понравится.
Но я больше не пошел. Я пошел показываться на Бронную, меня взял Андрей Александрович Гончаров. Ну вот, я 26 лет поработал на Малой Бронной, из них 16 лет с Эфросом.
Как относитесь к цыпленку?
Любимое мое блюдо, сударь.
Вообще, отношения между артистами и режиссерами в лучшем случае антагонистические. А в худшем случае враждебные. Поэтому некоторые артисты идут в режиссуру сегодня. Потому что режиссер садится в зал и говорит, давайте, начали, все, выходите, давайте свет. А артист зависит от всех. От режиссера, от директора, от бухгалтера, от пожарника, от костюмера, от реквизитора. Не зря говорят, что артист в театре роли не играет. С Эфросом он, по-моему, неплохо ко мне относился, я у него много сыграл ролей, как к артисту. Но я преклонялся перед ним, как перед очень большим режиссером. Человечески у нас была, ну, если так можно сказать, ну, наверное, человеческая несовместимость, что ли. Но бывает же у космонавтов, посылают, и у них несовместимость, там до драки доходит, надо... А тут ведь никто же не подбирает, так что сложно было очень.
Ну, действительно, мое положение скверное, неловкое. Я Большенцова сюда привел по просьбе Натальи Петровны. Я ответ ему сообщил с ее позволения. Теперь, с одной стороны, на меня дуются, словно я глупость сделал, а с другой стороны, Большенцов мне не дает покоя. Его избегают, со мной не говорят.
Ну, и охота бывала. Была вам, Игнатьевич, взяться за это дело. Ведь Большенцов между нами, говорят, попросту глуп.
Какую вы новость изволили сказать, Михаил Александрович? А с каких пор одни умные люди женятся? Уж в чем? А в женитьбе-то дуракам не следует хлеб отбивать.
Поставил Эфрос Ромео и Джульетту. Я играл Капулетти. Ну... отца, который виновник всей этой смерти. Он пошел в управление культуры московской, я не помню, кто был начальник тогда, пришел в театр, расстроенный, говорит, они зарезали вроде спектакль. А виноваты вы, говорит мне. Я говорю, а я-то чем виноват? А вот там одна фраза, вы ее говорите. Я говорю, во-первых, это не я говорю, Анатолий Васильевич, я говорю, Шекспир написал, а перевел Пастернак. Какая фраза? Он говорит, да вот вы там говорите, и будете свидетелем веселья, подобного разливу вот в апреле. Я, ну и что? Они сказали, как? В апреле день рождения Ленина. Это что за намеки такие? Это что за издевательство? Я говорю, Анатолий Васильевич, ну что вы дураков слушаете? Я уже вам сейчас вот придумал рифму, даже не хуже, чем Пастернак. Я буду так говорить. И будете свидетелем веселья, подобного разливу вот весенних. Так я и играл. Так что, но вы видите, что эта цензура придумывала то, чего даже в голову не могло прийти артистам и режиссерам. От страха, что ли, перед вышестоящими. Не дай бог, что-то такое. В женитьбе мы выходили, медленно шли церковный звон. Что это такое? Религиозная агитация? Почему церковный звон на сцене? Я вам расскажу. Приехал Корнейчук, он был депутат Верховного Совета СССР, что-то международный председатель мира, что-то академик, член президиума Верховного, в общем, все. Ну, мы собрались. Эфрос решил ставить Платона Кречета. И Корничук говорит, вот мне бы тут хотелось, чтобы, знаете, вот, чтобы было как в Амхате когда-то, вот в 1934 году, так сирень цветет, он играет на скрипке, все так, солнышко. Я смотрю, Эфрос так мрачнеет и говорит, ну вы поняли, что я сказал? Эфрос говорит, да, Александр Евдокимович, поняли, но я так не смогу поставить. Почему так? Он говорит, вы позвольте мне объяснить, почему, да. И Эфрос сказал так. Понимаете, говорит, в 30-х годах Платон Кречет, как человек, существовал в жизни. Это был голодный молодой человек в тюбетейке, со значком ГТО, в парусиновых штанишках, в каких-то туфельках. Бедный, но идейный, весь преданный делу революции. А Аркадий, сказал Эфрос, это было, говорит, ваше предвидение того кошмара, который надвигается. Вы, как большой художник, это чувствовали, и вы это уже описали. А сегодня, Эфрос сказал, Платона Кречета нету. Его расстреляли. В 1937-х годах он погиб в Отечественную войну. Его расстреляли после войны. Его нету. А Аркадий, он говорит, это почти каждый из нас, к сожалению. Корничук сказал, так что же у вас главный герой будет Аркадий? Эфрос сказал, да не у меня будет это. Жизнь так. И вы знаете, когда я играл Аркадия, Волков играл Коля, кстати, он умер, к сожалению. Он играл Платона Кречета. Когда я вел сцену с Бубликом, Бублика играл Шершов, и я как будто допрашивал его так. Я говорю, ну ты будешь подписывать, нет? Он говорит, нет, я не буду. Не будешь, да? Угу. Я его так в спину так ткнул, так говорю, не будешь, да? Одна женщина в первом ряду упала в обморок однажды. Ей показалось, она прошла лагеря, что она на допросе. Вот как страшно действовала эта сцена. А в Амхате, там, конечно, замечательно играли, но это была комедийная сцена. Видите, как можно трактовать? Зал умирал со смеху. А тут была страшная сцена.
Телерелигии в своих произведениях? Но вы еще и преступник. Вы безбожник. Запрещаю вам появляться при дворе. Запрещаю вам играть Тартюфа и Дон Жуана. Только с тем, чтобы ваша труппа не умерла с голоду. Разрешаю вам играть в Пале-Рояле ваши смешные комедии.
Ваше Величество, это для меня бедствие.
Эфрос говорил, что самая трудная задача для артиста, вообще как для любого человека, но для артиста тоже, самоограничение. Вот ты можешь что-то сыграть ярко, а это не нужно сейчас в общем ансамбле. Значит, надо так, как нужно для этого спектакля, в этом месте, в эту секунду, с этими людьми, с этими партнерами. Это очень трудно себя ограничивать. Но я этому научился. Это трудная штука. Он был скрипач, ну, средний скрипач, средний, и страшный азартный игрок. Он проиграл все, и даже скрипку свою проиграл. Он рано умер. Бабушка была, это мамина мама, варитая плясала. Она с любовником уехала за границу. Осталась моя мама, ей было 7 лет, и две сестры, 5 лет, а то и 2 года, и жили в детдоме, и там воспитывались. Мама опекала их. Потом та вернулась, любовник ее оставил. Ну, в общем, они с детства знали, почем фунт лиха. Что такое детдом, не надо мне рассказывать сегодня вам. Очевидно, мне от деда вот этого перешел, ну, скрипичный талант не было. Мне не хватило на это терпения, воли все это работать по 8 часов. А азарт от него у меня перешел. Я ужасно играл в очко, на бильярде и на бегах. Сейчас думаю, почему я так играл без конца. Бедный был, хотелось выиграть. В карты? Ну, расскажу, ладно. Фамилии не назову, они еще живы, эти 3 человека. Довольно известные. Я 10 лет с ними играл в преферанс. Метро-аэропорт. Я туда ездил. 10 лет я им проигрывал. 10 лет. Я думал, неужели я такой бездарный? Неужели они все 3? Ну, хоть когда-то я же должен выиграть. Нет. Одолжил деньги у кассирши театра. Все за... Правда... Тетке с дочкой я всегда оставлял зарплату, никогда их не оставлял голодными, это не дай бог. Но я брал взаймы, и я им проиграл на 2 «Жигулей», не меньше. И однажды, на 10-й год, нас быть таким дурачком вообще, как я, больше ничего нельзя сказать, я пришел, я купил колоду новую, распечатал ее, мы сыграли круг. Что-то я сходил в туалет, быстренько помою, вернулся. А они потом говорят, а мы сейчас пойдем на кухню. Ты не пьешь, а мы пойдем там выпьем. А ты... Они пошли на кухню. Я взял колоду один раз, проиграли. Смотрю, что такое в уголке там синяя точка наискось двух. А вторучка синяя. Смотрю, 7. Это тузы нашел, красная точка. Это... 10 лет надо было, ну, скажите, кем надо быть? Они пришли. Я говорю, кто это сделал? Мы один раз сыграли. Я выходил, правда, ненадолго в туалет. Один побледнел, другой стал мокрый весь. Я говорю, ну, все мне понятно. А я все думал, как они берут мизер, не имея 7 на руках? Я говорю, вы потеряли, я лох. Фраер, короче говоря. Ну, вы потеряли заработок, конечно. Если бы я был неправ, за эти 25 лет, хоть бы кто-то мне позвонил из них, наверное, и сказал бы, ну, что ты там сочинил? Никто не позвонил никогда за четвертак прошедший.
Пожалуйста, я даю вам полную возможность быть честным. Берите эти материалы и сделайте свое заключение до конца честное. А я вопрос на него, когда буду докладывать шефу о результатах инспекции.
Кто еще разделял ваши пораженческие настроения? Кто из ваших сослуживцев, подчиненных, помощников? Кто еще?
На съемках всегда сидел представитель одной организации. Всегда. Цензура. Однажды Татьяна Михайловна Лёзна мне говорит.
Ничего скажешь, свинья.
Отозвала меня, говорит. Вот у него тут есть одна мысль. Я говорю, какая? Надо бы вам пытать. Я говорю, кого пытать? Какого-нибудь генерала. Я подошел к нему и говорю, это ваша мысль, чтобы я пытал генерала, что ли? Да. Я говорю, какого же генерала я должен пытать, по-вашему? Он говорит, советского. Я говорю, советского вы будете пытать. Я этого делать не буду. Это не об этом произведение. Это о столкновении двух мировоззрений, двух разведок. А не о том, что пытать или бить ребенка за ножки, брать их головой об стену. Не об этом фильм. Я говорю, хорошо. Если вы настаиваете, я буду пытать немецкого генерала, который покушался на жизнь Гитлера. Это мне спокойнее. И вставили в эту сцену. Начинается, помните, Мюллер стоит спиной и добавлено. Кстати, вы знаете, что фильм не понравился Михаилу Андреевичу Суслову? Он сказал, что это, он окал немного, что это за фильм такой? Нету ни победы народа, ни победы армии. Вступились за фильм Юрий Владимирович Андропов и маршал Гречко, министр обороны. Мне рассказывал Ильян Семенов. Они ему сказали, Миша, что ты городишь, а? Тебе нужно посмотреть, где народ победил, да? Для этого есть судьба человека, посмотри, Бондарчука. Тебе нужно посмотреть, как армия советская победила. Есть фильм «Освобождение». А это фильм о разведке, о людях, которые тайно там работали для своей родины и не меньше сделали, чем какой-нибудь полк солдат, а может и больше.
Хайди, Тёшка.
Доброе утро.
Я, честно говоря, не ждал вас так рано.
А я боялся получить взбучку за опоздание.
Все боитесь получить взбучку от старика Мюллера. А я хоть раз в жизни кому-нибудь давал взбучку, а? Я старый добрый человек, за которого распускаются муки. Ваш красавец-шеф злее меня в тысячу раз. Просто он научился в своих университетах улыбаться и говорить по-французски. А я вот до сих пор не знаю, как полагается, резать яблоко или его надо есть, как едят у меня дома, целиком. Вот, с косточкой. Пошли. Я вам сюрприз приготовил. Прошу.
Вы знаете, был замечательный критик Демин. Он, знаете, на чем... Он, ну, не погорел, но имел большие неприятности. Я храню его. Одна первая заметочка критическая. Он пишет так. Как жаль, что такой умный, профессиональный человек служил такому режиму. Как бы он пригодился на службе советскому? Он за это... Мысль-то правильная, между прочим. Мне даже говорили, что Андропов разослал, я не знал этого, устно или письменно, я не знаю, по всем КГБ учебный материал. Как сидеть за столом, как открыть сейф, как достать документ, как разговаривать, какую держать тональность, как встать, как... Но если это так, то можно просто очень даже немножко гордиться этим.
А как девочка могла оказаться в машине? А?
Я не видела.
Вы не видели? Вы видели?
Да.
Какая была машина?
Большая.
Грузовая?
Нет, легковая, зеленая.
Номер, конечно, не помните.
Не успела обратить внимание.
Тут что-то не так. Посмотрите все вокруг.
Тут не так что-то.
Владлен Давыдов, прекрасный артист, когда учился в студии, он сказал, тебя снимать никогда не будут, ты не киногеничный. Он говорит, вот Толю Кузнецова будут снимать. Ну, правильно. Ну, когда я снялся, вот, в 17 мгновениях, в Покровских воротах, тот самый Мюнхгаузен, формула любви, он удивился, сказал, я удивлен, я ошибался, но как это ты так? Я говорю, я сам не знаю как. Ну, какая-то физиономия, это нестандартная такая для кино. Так что я очень мало снимался. Немного. Первый фильм «Урайзман». Господи, я пригласил знакомых всех. Он снимал какого-то... Что-то в министерстве, какой-то министр. А я играл помощников. И какие-то... Помощник, я среди помощников стоял затылком к камере. Я всех пригласил, говорю, сейчас вот я буду тут. А какой затылок, я не понимаю. Все в одинаковых костюмах. Я еще был не лысый. Я не нашел себя. Такой был позор. Чего я ходил с ним? Пошел сниматься.
Язык. Yeah. Закройте. Откройте. Закройте. Откройте. На что жалуемся?
На голову жалуется.
Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит.
А голова?
А голова предмет темный, исследованию не подлежит.
Мудро. Откушать просим, доктор, чем Бог послал.
Откушать можно. Коли доктор сыт, так и больному легче.
Кстати, меня пробовал Марк Анатольевич на роль Калиостро сначала. Но меня зарезал художественный совет киностудии «Мосфильм». Прошло какое-то время. Звонит Гриша Горин. Говорит, я хотел вас спросить, вы не хотите там доктора сыграть? Я говорю, а что там играть-то? Он говорит, ну не скажите. Я говорю, ну ладно. Я сыграл доктора, оказывается, не обязательно играть главную роль. Но какой текст там написал Горин, помните?
Ну что, так и будем молчать?
Ну... Я уже устал объяснять. Я наивно думал, все-таки лишний день весны. Еще один заход. Еще один восход. Полдень, наконец.
Нет, нет, полдень менять не будем. Хотим мы того или нет, в мире существует определенный порядок. Один день сменяет другой. Нельзя нарушать ход времени. Это... Нехорошо. Это недопустимо. Люди перестанут различать праздники и будни. Самое печальное, дорогой мой, что прихожане не смогут точно знать, когда Рождество, а когда Пасха. Возникнет путаница. Что надевать? Деловой сюртук или нарядный камзол?
Господин судья, ваше высочество, барон осознал свою ошибку. Он, нет, конечно, он погорячился. Погорячился. Но он раскаивается.
Значит, вы готовы признать, что сегодня 1 июня?
Хоть 10-е.
Не 10-е, а 1-е. И не делайте нам одолжений.
1-е.
Громче, пожалуйста, для всех.
1-е.
Кстати, я забыл вам сказать. Когда мне было 3 года, отец меня взял за ручку и повел первый раз в жизни на дневной сеанс в кинотеатр. Зарубежный фильм назывался «Человек-невидимка». Он меня просто, этот фильм, убил. Я после него заболел горячкой. Чуть не умер, лежал с температурой, мама решила, что он меня мороженым накормил. Но это возможно. Но на меня произвело страшное, вот последний кадр, снег, зима, и бегут одни следы по снегу, а человека не видно, и за ним несется толпа, и они хватают воздух вроде бы, его не видно, и говорят, бей его, бьют, и убивают, потом стоят, смотрят на снег, и на снегу медленно возникает какое-то линии, рельеф, в том все это материализуется, и лежит совершенно голый, красивый человек. И я, вот когда был без сознания, в горячке, вот, да и потом все время, я с родителями не советовался на эту тему. Я своим 3-летним умишком сам все думал, почему же они его так преследуют? За что они его убили? Что он им сделал? И я вывел. Представляете, я вывел. Очевидно потому, что они все видимые, а он невидимка. То есть нельзя отличаться от других людей. Надо быть таким же, как все остальные. А если будешь отличаться, тебя будут преследовать и убьют. Я не уверен, что отец правильно сделал, что он меня повел на этот фильм в 3 года. Потому что мне кажется, что ребенок в 3 года должен только открывать радость. Это небо, это птичка, это солнышко, это стакан, это диван, это мама. Но в 3 года задумываться о том, что справедливо, а что несправедливо, может мозг твой рухнуть. Поэтому, прости, Господи, отца уже нет, но не надо было мне этого смотреть. Вообще с Киевом, видите, редкий случай. Вот у Абдулова с Ферганой, у Саши, хорошие воспоминания. У Долиной с Одессой тоже хорошие воспоминания. А у меня негативные воспоминания, связанные с Киевом. Ну что я могу сделать? Так сложилось все. Особенно на меня подействовал, я уже говорил, когда он «Радянская Украина» написал, он не учился ни в какой музыкальной школе, все он врет, Броневой. Я побежал в эту школу, нашел ее, Киев был разрушен процентов на 100, а школу я нашел, то ли ее отстроили, то ли она не попала под бомбежки. Поднялся, была переменка, звонок. Идет мне навстречу по коридору человек, я его не узнал, ему лет 80. Алексей Петрович Пелых. Я говорю, Алексей Петрович, здравствуйте. Он говорит, а кто вы? Я говорю, я Леня Броневой. Вы же меня принимали в 1 класс, помните? Он говорит, Ленечка, здравствуйте. А что вы? Я говорю, да вот газета поместила, что я вру и что я тут не учился. Я говорю, вы единственный свидетель. Может, вы дадите опровержение? Он говорит, да ну их, говорит, эти газеты. Давай я лучше соберу сейчас учеников по классу скрипки, с 1 по 6 класс, и ты что-нибудь им расскажи. И вот собрались все дети, и я сказал, что, ребят, я тут учился, в 1 классе. Вы знаете, как тяжело изучать постановку скрипичную. С трудом я сидел, не знаю, как вы, но я с трудом. Потом играл гаммы, потом сыграл 2 детских концерта, «Зайца» и «Ридинга». И даже говорю, пытался выучить 1-ю часть концерта для скрипки Вивальди, ля минор. Поэтому, чтобы вы не подумали, что я вру, как пишет эта газета, а что я действительно тут учился. Я на скрипке не могу сыграть. Вы же знаете, я говорю, если на скрипке не поиграешь день, то вообще ты уже инвалид. А я 20 лет не играю. Но я сяду за рояль, сказал, и я вам спою 1-ю некоторый музыкальный фрагмент начала концерта Вивальди, ля минор. Я сел и, значит, и спел им так. Как они бросились, как они повесили на меня. Мы даже сфотографировались. Вот. И, наверное, жалко было меня, что так меня в газете. Я себе дал слово, больше в Киеве ни ногой я не буду. Хотя пришлось быть несколько лет назад с театром «Линком» на гастролях. Но я уже никаких интервью не давал. Thank you. Конечно, я очень... Подарок судьбы, что почти 16 лет назад мне позвонил Марк Анатольевич Захаров и позвал меня в Линкольн. Он говорит, я хочу вам предложить по телефону роль Крутицкого в пьесе Островского «На всякого мудреца». Я говорю, Марк Анатольевич, разве на Крутицкого приглашают? Приглашают на Отелло, на Короля Лира, на Арбенина. Он говорит, а вы приезжайте в театр, я вам расскажу кое-что об этом образе. И он мне рассказал. Я такого никогда и не знал, потому что я видел фотографии Станиславского, который играл Крутицкого, полный маразматик, идиот. Видел Плотникова, как он играет, прекрасный артист, тоже полного идиота. Лебедев в БДТ играл, полного маразматика. Маразматика играть неинтересно. Это болезнь, человек ничего не соображает, идиот, его можно обмануть, нет. А Крутицкий – это опаснейший человек. Это страшный консерватор, которого даже на пенсию отправили сами консерваторы, потому что он самый агрессивный из них. Очень умный, все соображает, все финансовые нити у него в руках. Глумова раскусил с первой секунды, да, как усложняется задача Глумова. Нельзя подхалимничать в открытую. Вообще, Захаров замечательный совершенно режиссер. Обычно режиссер владеет один формой, а другой силен в содержании. Вот Любимов в основном был силен формой. А Эфрос был силен разбором содержания. А Захаров, у него нет амплуа режиссерского. Он может поставить мюзикл, рок-оперу, «Три девушки в голубом», Чехова. Когда он взял Чехова, мне жена сказала, если, говорит, он поставит «Чайку», самую загадочную, самую трудную пьесу, которая когда-то провалилась в Петербурге, и Чехов из-за этого страдал и решил, что он плохой драматург. Если он сделает, что это будет интересно, и будут слушать, не будут в зале спать, он гений. Он сделал. У нас замечательный спектакль Чехова. Мы играли в Японии. Вот я вам должен сказать, в Японии в театрах нет буфетов. Там даже нет воды. Это храм. Кушать надо дома. Попить воды надо дома. Мы сыграли первый акт «Чайки». В зале тишина. Я хожу, думаю, ушли, что ли? Я тихонько смотрю, полный зал японцев сидят. Никто ни с кем не разговаривает. Тихо. Даже не слышно, как они дышат. Они знают Чехова хорошо. И это меня очень потрясло.
А ты ее маму видел?
Да.
Сынок, я нашел тебе чудесную девушку. Сложена как богиня. Получила первую премию Марсельской консерватории с греческим профилем и с бюстом в 3 раза больше музейного. Представляете? В 3! Мы составили бы 3! Да, да, да. Сынок, я тебя этого не ожидал.
Я тоже, папа, торопись.
Я прокляну вас, и вам это очень дорого обойдется. У меня есть лотерейный билет, я могу не сегодня, не завтра по нему выиграть, а вам вот что-то сказать.
Папа, я очень тебя люблю, правда. Просил, я больше ничем не могу тебе помочь.
Как ты думаешь, они вернут мне деньги за твой билет?
Я не знаю, папа. Я так счастлив. Я очень люблю ее. Я счастлив, а мне так хочется жить.
Ну и другим не хочется. Мне постоянно хочется жить.
Захаров, вот 16 лет, как одна минута прошла. Он еще ничего не скажет, я уже понимаю, что он хочет от меня в репетиции. Работает сумасшедшая тем, что каждый спектакль опять экзамен. Опять сегодня не приняли. Почему они не приняли эту фразу? Потому что ты плохо ее сказал. А почему ты ее плохо сказал? А, наверное, потому что мне партнер плохо сказал. А может, я ему плохо сказал. Атмосфера. Некоторые зрители меня иногда спрашивают. Наверное, самое... Как вы текст выучиваете? Это самое тяжелое, наверное. Я говорю, да нет, это самое легкое выучить текст. А что, есть что-нибудь потруднее? Я говорю, есть, есть, но это долго рассказывать. Так что...